Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф. На маяке.
Прекрасный совершенно английский писатель, ну, может быть, в первую очередь, конечно, фантаст, что его тоже характеризует положительно. Нил Гейман, ну, помните, «Звездная пыль», «Американские боги» и все такое прочее, как-то сказал, что, знаете, есть множество расхожих фраз о том, что вот, история учит нас тому, что ничего не учит. Это, кажется, еще к Сократу восходит, или можно цитировать что-то приблизительно похожее на Бернарда Шоу о том, что единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Так вот, Нил Гейман как-то, в общем, тоже, наверное, как продолжение чего-то подобного, сказал, что история учит нас, по меньшей мере, тому, что хуже может быть всегда. Не могу назвать эту фразу крайне оптимистичной, но поскольку замечаю в себе сегодня какое-то игривое настроение, то попытаюсь сегодня, может быть, и обратить внимание на вещи, может быть, не очень кровавые, и, может быть, больше положительные, чем какие-то отрицательные. Хотя история не сама по себе, а мы, да, люди, которые в ней копаются, особенно копаются поверхностно, вот как я, конечно, находим что-то более варварское, да, чем что-то совсем со знаком плюс. Ну, в общем, доброго вечера, если хотите. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Исторические посиделки. 3 июня у меня сегодня. Жажду посмотреть, что в эту дату происходило в разные годы. Наверняка что-то происходило. Надеюсь найти что-нибудь интересное. Ну, вот первое событие, на которое я обратил внимание, это 1098 год, взятие крестоносцами Антиохии. Но это такая длинная и трудная история, что давайте ее просто обозначим и как-нибудь пойдем дальше. Гораздо интереснее, мне кажется, момент, что в 1326 году между Новгородской республикой и королем Магнусом Эриксоном был подписан договор, разграничивающий приграничные территории, устанавливающий свободу торговли. Ну, подписан и подписан. Я полагаю, что у нас есть прекрасный повод вспомнить, кто такой был Магнус Эриксон, Магнус II Эриксон Смек, если так полно к нему обращаться. Король Швеции и Норвегии, внук Магнуса Ладулоса, короля конунга Швеции с 1275 года. Магнус Эриксон был представителем династии Фолькунгов. Это такой гетоландский знатный род. В 12-14 веках представители его занимали должности ярлов и занимали королевский трон, уже объединенный к тому времени Швеции. Но Магнус Эриксон интересен нам действительно и с такой русской, что называется, точки зрения. Но давайте пойдем по порядку. Сначала более-менее официальная биография, а потом русский взгляд. Значит, Магнус Эриксон, он родился в 1316, судя по всему, году. Унаследовал норвежский престол уже в трехлетнем возрасте. И был избран на шведский престол. Все это произошло в 1319 году. Он пока рос, все было более-менее в порядке. Финансы при Магнусе значительно ухудшились в этот момент, разумеется, поскольку король и его двор вели роскошный образ жизни. Продвигая вперед людей незначительных, Магнус вызвал недовольство дворянства. Особенно сильно проявила себя оппозиция в Норвегии, где в 1343 году был избран королем его сын Хокон, или Хакон Магнуссон, так его звали. В 1344 второй сын Магнуса был избран его наследником в Швеции. Неудачно закончились попытки Магнуса захватить Эстляндию и Ливонию. Стеснение, каким он подвергал немецких купцов, торговавших вот как раз в Новгороде, привели к столкновению с ганзейцами. Ох, Ганзея это, или Ганза, это отдельная, конечно, история. Это довольно серьезный политический, экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы. Он возник еще в середине XII века. Но если мы будем представлять сегодняшнюю карту, то вот действительно север Европы под Скандинавией, под Данией, то есть такие северные немецкие земли, какая-нибудь Зеландия или что там у нас еще есть, да, амстердамские, все вот эти дела. Это как раз все к Ганзейскому союзу, при том, что иностранные конторы Ганзы находились и в Бергене, и в Лондоне, и в Брюгге, и в Венеции, и, разумеется, в Новгороде. И вот Магнус Эриксон, он подвергал немецких купцов, которые торговали в Новгороде, в неприятное положение их ставил, и это привело к столкновению с ганзейцами. Посредником между королем и городами неоднократно выступал герцог Альбрехт Мекленбургский. И в 1348 году, что вот для нас самое, наверное, интересное, Магнус осадил и взял крепость Орешек, древнюю русскую крепость на Ореховом острове в истоке реки Нева, напротив Шлиссельбурга в Ленинградской области, но уже на следующий год новгородцы вернули ее себе. Понятно, что были войны какие-то бесконечные, все ясно, 14 век, все воюют со всеми. В конце концов, мне кажется, наиболее интересным тот момент, что, согласно шведским хроникам, Магнус Эриксон утонул у берегов Норвегии, близ Бергена, в 1374 году, и при этом его останки не были найдены, так что его захоронение в Швеции, да и в Норвегии отсутствует. Канул парень, черт знает куда и где его искать, совершенно непонятно. А древнерусская литература рассказывает по этому поводу вот что. Есть такое сочинение, оно называется «Рукописание Магнуша». Написано оно в начале 15 века и рассказывается там якобы от имени самого короля, что Магнус со своим войском совершил неудачный поход на Орехов. После этого на шведскую землю обрушились несчастья. Через несколько лет, когда Магнус отправился в Норвегию, его корабль потерпел кораблекрушение. И, проведя несколько суток в бушующем море, король вместе со своими спутниками был подобран и спасен монахами обители Святого Спаса, вероятно, имеется в виду Валаамский монастырь. И монахи в его несчастье увидели промысел Божий. После всего пережитого Магнус обратился в православную веру и решил недолгий остаток своих дней посвятить Богу. Он принял монашество с именем Григорий, и, будучи уже монахом, Магнус и написал завещание, обращенное ко всему шведскому народу, в котором наказывал никогда на новгородские земли войной не ходить, церкви русские не разорять и с верой православной не враждовать. Вскоре после этого король бывший скончался. И текст вот этого, так сказать, завещания содержится в ряде новгородских летописей. Даже под 1352 годом, например, его можно обнаружить в Софийской первой летописи. И на старом братском кладбище Валаамского монастыря даже вроде как есть могила, в которой якобы покоятся останки Магнуса, и надпись на надгромном камне гласит: «Схимонах Григорий, шведский король Магнус». Продолжим, пожалуй, с русской историей, ну или с некоторыми событиями, которые имеют к отечеству нашему, в общем, некоторое отношение. 3 июня 1571 год. Войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву. Девлет Гирей или Девлет Гирай, наверное, так будет правильнее, династия все-таки Гираев, двоюродный брат османского султана Сулеймана Великолепного по материнской линии. Это, ну, понятно, да, 16 век, он родился в 1512 вроде как году, умер в 1577. Один, конечно, из самых известных ханов, ну, для российской истории, за всю историю ханов. И мы, конечно, его помним во многом из-за того, что он совершил многочисленные военные походы, как раз в основном связанные с русским государством. Он активно добивался восстановления независимости Казанского и Астраханского ханств, завоеванных Иваном IV Грозным в 52 и 56 годах XVI века. И, в общем, ходил он в свои походы на русское царство сколько мог, но об этом можно говорить очень долго, но давайте, раз уж мы говорим сегодня о сожжении Москвы в 1571 году, то этой историей и ограничимся. Что говорят у нас источники? Весной 1571 года Девлет-Герай при поддержке Османской империи и в согласовании с Речью Посполитой предпринял свой знаменитый поход на московские земли, завершившийся сожжением Москвы. Поход вот этот на московские земли мы знаем в нашей истории еще и как Крымский поход на Москву. Действительно, очень знаменитая история. И он завершился, этот поход, сожжением Москвы, разорением многих южнорусских районов. Вначале хан собирался ограничиться набегом на козельские места и повел свое войско к верховьям реки Оки. Перейдя через Оку, крымцы устремились на Козельск и Болхов. Но на пути хан принял предложение одного из перебежчиков с русской стороны идти на Москву. Изменник Кудеяр Тишенков обещал хану провести его войско через незащищенные перелазы в верховьях реки Жиздры, где русские воеводы не ожидали нападения. В середине мая 40-тысячное войско, обойдя русские полки под Перемышлем, перешло через реку Жиздру и двинулось по направлению к Москве. Иван Грозный, опасаясь за свою жизнь, бежал с берега мимо Москвы в Ростов. Русские воеводы, князья Иван Бельский, Иван Мстиславский и Михаил Воротынский, узнав о вторжении крымского войска, выступили из Коломны к Москве, стараясь опередить хана. 23 мая русские полки подошли к Москве и расположились в окрестностях столицы, приготовившись к обороне. Вскоре воеводы вступили в бой с передовыми крымско-татарскими отрядами и заставили их отступить. 24 мая сам хан Девлет I Герай с главными силами подошел к окрестностям Москвы и стал лагерем в селе Коломенском. Хан отправил на Москву 20-тысячное войско, приказав поджечь городские предместья. За 3 часа русская столица выгорела почти полностью. 25 мая Девлет-Герай с войском отступил из-под столицы на юг в направлении Каширы и Рязани, по дороге распустив часть своих отрядов для захвата пленных. В результате московского похода Девлет получил прозвище «взявший трон». И если говорить об итогах похода, убиты были десятки тысяч русских, более 150 тысяч увезены в рабство. После этого Девлет-Герай отправил к Ивану Грозному посольство, требуя передачи ему Казани и Астрахани. И, видя, что положение критическое, Иван Грозный тогда предложил передать Девлет-Гераю Астраханское ханство, но тот отказался, считая, что теперь можно подчинить себе все русское государство. Но вот мы видим некоторое расхождение в датах, что, в общем, как всегда, неудивительно. Старый стиль, новый стиль, в общем, бог с ними, все это происходит где-то вот в это наше время. Да, конец мая, начало июня. Что дальше? В 1572 году, в следующем, получив поддержку Османской империи, Девлет I Герай собрал для нового похода на русские земли 120-тысячную армию, 80 тысяч крымцев и ногайцев, 33 тысячи турок, 7 тысяч турецких янычар. И в конце июля 1572 года Крымская Орда подошла к Серпухову, разбила небольшие русские заставы, переправилась через Оку. По Серпуховской дороге Девлет-Герай двинулся к Москве, и русские воеводы, стоявшие с полками в Серпуховке, Тарусе, Калуге, Кашире, да, выступили к Москве вслед за крымским войском, отрезая ему пути к отступлению. На рубеже июля-августа 1572 года на реке Пахре, в 50 километрах от Москвы, крымская османская армия была уничтожено 25-тысячным русским войском под командованием князей Михаила Ивановича Воротынского и Дмитрия Ивановича Хворостинина в знаменитой Молодинской битве, или битва при Молодях, так ее еще называют, и в боях крымцы и турки понесли огромные человеческие потери. Был взят в плен знаменитый крымский военачальник Дивей Мурза, погиб ногайский Мурза Теребердей. Среди погибших оказались сыновья хана, царевичи Шардан Герай и Хаспулат Герай. И ночью 3 августа крымский хан поспешно отступил на юг, преследуемый русскими отрядами. И чтобы оторваться от погони, Девлет Герай выставил несколько заслонов, которые были разбиты и уничтожены русскими. И из огромного войска, перешедшего в июле 1572 года русскую границу, в Крым возвратились что-то порядка 5-10, может быть, тысяч человек. И этот поход, чем он для нас и интересен, стал последней крупной военной кампанией крымского ханства против русского государства. В последующие годы Девлет I Герай лично не совершал набеги на русские владения. На московские окраины нападали только его сыновья или другие отдельные крымские и ногайские мурзы с небольшими силами. В конце жизни Девлета Герая резко обострились отношения между его старшими сыновьями Мехмедом Гераем и Адилем Гераем. Сам Девлет I Герай скончался от чумы 29 июня 1577 года. Похоронен он в Бахчисарае. Наследовал ему старший сын Мехмед II Герай. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. 3 июня у меня сегодня на календаре. Именно эта дата меня занимает. Наши исторические посиделки. Некоторые события, которые происходили в эти годы, с очень поверхностными и совершенно неподробными, да, вариантами. Просто такой повод вспомнить о некоторых людях, узнать что-то новое. Может быть, что когда-нибудь пригодится. Черт знает, где чем блеснешь. Но давайте пойдем дальше. 3 июня 1785 год. Довольно забавная история. Француз Франсуа Бланшар в этот день продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нем собаку с высоты 300 метров. Ну, первое, о чем приходится вспомнить, что Жан-Пьер Франсуа Бланшар, действительно французский изобретатель, известный сегодня как пионер авиации и воздухоплавания. Он родился в 1753 году во Франции, разумеется, и совершил свой первый успешный полет на воздушном шаре 2 марта 1784 года в Париже на заполненном водородом воздушном шаре на Марсовом поле. Первый успешный пилотируемый полет воздушного шара произошел несколькими месяцами ранее, 21 ноября 1783 года, когда Пилатр де Розье и маркиз де Орланд поднялись в воздух в Версальском дворце на привязанном воздушном шаре с оболочкой, наполненной горячим воздухом, построенным братьями Монгольфье. На шаре Бланшара были парус и два весла. Им, по аналогии с кораблями, Бланшар планировал управлять аппаратом. Полет, надо сказать, едва не был сорван. Перед отправлением один из зрителей, Дюпон де Шамбон, прыгнул в гондолу и, выхватив свою шпагу, заявил о своем желании подняться на шаре в обществе Бланшара. Чтобы его отогнать от шара, понадобилось применить силу. Бланшар пытался направить шар на северо-восток, к Лявилет, но воздушный шар был отнесен ветром через Сену к Биянкуру, а затем вернулся назад, приземлившись на Рю-де-Севре. Бланшар тогда сделал латинское выражение «Sic itur ad astra» своим девизом. «Sic itur ad astra» – это на что? Таков путь к звездам, да, так идут к звездам. Не через тернии в данном случае. Ранние полеты воздушных шаров оказали огромное влияние на моду того периода. Формы и изображения в стиле оболон широко использовались везде, от керамики до головных уборов. Для одежды вот этого баллонного стиля были характерны огромные рукава, округленные юбки, изображения воздушных шаров. В моде были прически а-ля Монгольфье, а-ля воздушный шар, ну и так далее. И даже а-ля Бланшар. И сам Бланшар в августе 1784 года переезжает в Лондон, где он совершает полет вместе с Джоном Шелдоном 16 октября 1784 года, спустя всего несколько недель после первого полета в Великобритании и первого вне Франции, когда итальянец Винченцо Лунарди летел от Мурфилдса в Вар 15 сентября 1784 года. Механизмы управления воздушным шаром Бланшара, машущие крылья и ветряк снова оказались неэффективными, но воздушный шар пролетел около 115 километров от военной академии в Челси, приземлившись в Санбуре, а затем поднявшись снова, закончив полет в Ромсе. Потом был второй полет в 1784 году, потом был третий, он стал первым полетом через Ла-Манш и продолжался 2,5 часа. Он совершил его вместе с американским доктором Джоном Джеффрисом. Бланшару в итоге был предоставлен крупный пансион от Людовика XVI. Пилатер Дорозье совершил попытку пересечь Ла-Манш в противоположном направлении, однако полет пришлось перенести из-за плохой погоды, но он все же отправился в этот полет и погиб в июне того же года. Бланшар совершил поездку по Европе с показательными полетами и совершил первые полеты на воздушном шаре в Бельгии, Германии, Нидерландах и Польше. И вот, что, собственно говоря, у нас происходит с парашютом. После изобретения современного парашюта в 1783 году Луи Себастьяном Ленорманом во Франции, в 1785 году, от чего мы и оттолкнулись, Жан-Пьер Бланшар продемонстрировал парашют как средство безопасной эвакуации из воздушного шара. В то время как первые демонстрации парашюта Бланшара проводились с собакой, позднее предоставилась возможность испытать этот парашют самому, когда уже в 1793, то есть уже через 8 лет, его воздушный шар взорвался, и Бланшар действительно использовал парашют для эвакуации. Ну, дальше, что происходило с парашютом, мы все помним. Его развитие в основном было направлено на его компактность. И в то время как ранние парашюты были сделаны из льняной ткани, натянутой на деревянный каркас, в конце 90-х годов Бланшар начал делать парашюты из свернутого шелка, поскольку он был более прочен и имел меньший вес. И после всего этого дела Бланшар продолжал путешествовать. Он совершил первый полет воздушного шара в Северной Америке, кстати. Это было уже в январе 1793 года. И среди свидетелей полета в тот день был и президент США Джордж Вашингтон, а также некоторые будущие президенты США – Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, четвертый президент, да, США, и Джеймс Монро, уже пятый президент. Бланшар покинул Соединенные Штаты в 1797 году. В 1804 он женился, в 1808 перенес сердечный приступ во время полета на воздушном шаре в Гааге, и он упал с воздушного шара и умер год спустя, правда, от полученных травм, с которыми, ну, вот все-таки еще год смог прожить. Что характерно, его вдова Мэри Мадлен Софи Арманте, которую мы сегодня знаем как Софи Бланшар, французская воздухоплавательница, жена Бланшара и вообще такая первая профессиональная женщина-воздухоплавательница, она продолжала после смерти мужа показательные полеты, пока тоже не погибло. Под занавес, конечно, хочется чего-нибудь поэтического, и у нас есть для этого повод. 3 июня 1926 года родился Аллен Гинзберг, Ирвин Аллен Гинзберг, американский поэт, одна из главных персон американской литературы второй половины 20 века, основатель битничества, ключевой представитель бит-поколения, знаменитая поэма «Вопль», ну уж совершенно однозначно это произведение известно всем. Ну что, попробуем, наверное, вспомнить какое-нибудь стихотворение Гинзберга, что-нибудь, может быть, не слишком даже расхожее. Ну вот, есть стихотворение, которое мне, в общем, очень нравится, оно называется «Лицо». Лицо Дилана – индивидуальность внутри мироздания. Лицо Бетховена – кулак в грозовых облаках. Лицо Попа – аборты и души умерших. Лицо телевидения, люди сидят в комнатах и оглядывают свои вещи. Лицо Америки – огромная страна, полная ковбоев, индейцев, евреев, негров, американцев, азиатов, бюрократов, заводов, небоскребов, ниагарских водопадов, стали, радио, бездомных консерваторов. Не забывайте. Лицо России – цари, Сталин, поэзия, тайная полиция, коммунизм, босой, в снегу. Но это на самом деле не Россия, а концепция. Лицо концепции, как посмотреть на Землю с Луны, даже если не бывал там. «Лицо луны», «Любовь и оборотни» и Эдгар По. «Лицо Эдгара По» – взгляд на луну с солнца или из могилы. У всего есть лицо, если вы худой кинопродюсер и заядлый наркоман. Лицо мира, перенаселенность, имперские нашествия, биоцид, геноцид, братоубийственные войны, голод, холокост, всеобщая несправедливость и убийство, высокие технологии, сверхнаука, атом, ядро, нейтрон, водород, диетрит, радиация, сострадание, Будда, алхимия. Лицо коммуникаций, монополия телевидения, радио, кино, газеты, вращение Земли, то есть всемирная цензура. Лицо Вселенной, она сама. Лицо Аллена Гинзберга, сбитый с толку разум, переписывающий заголовки марсианских газет. Лицо публики – спасение. Лицо слушателей – секс, тренировка духа, ностальгия по паровому двигателю и лошадиным упряжкам. Лица Гитлера, Сталина, Рузвельта и Черчилля, арифметика и стабильность четырех сторон выше всякой химии, физики и теории хаоса. Да кого волнуют все эти лица? Меня. Эдгара Аллана По, Шелли, Бетховена и Дилана они волнуют. А вас? Есть ли у вас лицо? Или вы всего лишь существо с 10 пальцами и парой глаз? Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.